Ветерки. Часть первая.
«Юрка!» — сдавленно сказал Глеб. Яр каждым нервом ощутил это слово, и прошла по каждому нерву резкая электрическая боль. Он остался неподвижным, но мысленно он рванулся вперед, чтобы увидеть вплотную, разглядеть до последней черточки живое лицо сына. Юрка встретился с ним влажными, полными беды и упрямства глазами, медленно отвернул лицо, вскинул палочки выше прежнего и пропал за желтым языком огня. Яр почувствовал, как Глеб сказал одними губами, но уже твердо: «Тихо, Яр, все потом».
«Да, все потом, когда не будет магистра. Чтобы магистр ничего не понял, ничего не узнал. Врагу нельзя давать лишнюю ниточку. Сиди и молчи». Изображение опять качнулось, мелькнули фигуры в коричневых шлемах, похожих на каски строителей. Стал виден фундамент башни, береговые камни, прибой над ними. С башни быстрыми тенями срывались тоненькие мальчишечьи тела, не долетали до земли и пропадали, косо рванувшись в сторону. Теперь все это виделось нечетко, раздергано. Картинка металась, то камни на ней, то волны, то мелькающий полет мальчишечьих силуэтов, то очень синее небо с белым облаком, таким спокойным и ласковым. Яр отчаянно хотел увидеть Юрку еще раз. Сначала просто увидеть, а потом уже что-нибудь понять. Он даже не пытался разобраться в сумятице мыслей, они рвались на клочки. Где? Как это случилось? Что с ним? Он ветерок? Почему Глеб говорил «он вернулся»? Какое странное лицо. Нет, не странное, знакомое. А это правда Юрка? Я же знаю, что Юрка. Фильм кончился, и было странно, даже дико видеть вместо живых мелькающих картин лаковый черный поднос и намалеванные на нем цветы. «А дальше?» — бесцветным голосом спросил Яр.
«Это все», — сказал магистр.
Яр ощутил маленькую и твердую ладонь Игнатика. Пальцы Игнатика слегка надавили ему на плечо сквозь толстое сукно пиджака. «Держись, Яр! Мы здесь, Яр!» Яр чуть заметно шевельнул мускулами плеча. «Да, Тик, я держусь». Чита неожиданно резким голосом спросил:
«И зачем же вы нам это показали, магистр?»
«Вы сами хотели», — отозвался магистр и вежливо повернул к Чите аккуратную профессорскую голову. «Это была иллюстрация».
«Иллюстрация чего?» — спросил Чита.
«Какие же вы сволочи!» — тихонько сказала магистру Данка. Магистр приподнял седые брови. Глеб откинулся на стуле и сухо задал вопрос.
«Вы что же, хотели нас напугать?»
«Пожалуй, нет», — с доброжелательной задумчивостью ответил магистр. «Я просто пытался быть предельно откровенным. Откровенность — залог будущего союза».
«Вы все еще надеетесь на союз?» — очень серьезно спросил Глеб.
«Да, Глеб Сергеевич». «После того, что показали?» «А что я показал?» «То, что было. В конце концов, мальчики сами виноваты, и это была необходимая акция. Взрослых можно убедить, можно напугать. А дети — это же категория, не поддающаяся логическим схемам».
«Вашим схемам», — глухо сказал Яр и опять ощутил пальцы Тика. «И поэтому вы решили их сжечь, не поддающихся».
«Ну что вы в самом деле, Ярослав Игоревич? Никто же из них не погиб. Улетели, превратились в этих ветерков. Тоже форма существования разумной жизни».
«Не все превратились», — сказал Игнатик. «Не врите».
«Не все», — ахнул про себя Яр. «А Юрка?»
«Я не вру, мальчик», — терпеливо сказал магистр. «Вы видели сами».
«Повторите фильм», — жестко потребовал Игнатик.
Яр никогда не слышал у него такого голоса.
«Повторите, самый конец».
«Это невозможно».
«Повторите, магистр», — сказал Глеб.
«Но это невозможно, уверяю вас. Я очень устал».
«Он врет», — сказал Игнатик. «Ладно, я запомнил, я повторю».
«Не смейте», — тонко сказал магистр и попытался встать.
Яр быстро оглянулся на Игнатика. Тот резко побледнел, как бледнеет человек от борьбы с очень сильной болью. На верхней губе у него высыпали крошечные капельки. Металлический поднос тонко задребезжал. Яр метнулся к нему взглядом. Он снова увидел основание башни, каменистый берег, взлетающую пену прибоя. Только сейчас пенные языки взлетали очень медленно. Так бывает, когда пленку с записью прокручивают с тихой скоростью. И мальчишки падали с башни медленно. Видно было, как у самых камней силуэты их тают, а воздух на этом месте скручивается в прозрачную спираль. Но не со всеми так случилось. Несколько ребят долетели до земли.
«Что вы делаете?» — не то простонал, не то прокричал магистр. «Я не могу!»
При замедленном движении фильма было видно, как сила удара вдавливает ребячьи тела в мелкую гальку среди камней, потом подбрасывает их на полметра, и мальчишки вытягиваются, уже неподвижные, кто навзничь, кто ничком. Яр заледенел, готовясь увидеть среди упавших Юрку, а движение фильма все замедлялось, и, наконец, кадр застыл совсем. Потом берег и камни стремительно придвинулись. Между глыб желтого ракушечника лежал мальчик. Он лежал, прильнув щекой к гальке и разметав избитые в кровь ноги. Он сжимал круглые камешки в пальцах, выброшенных вперед рук. На нем была порванная зеленая рубашка с квадратным белым воротником, похожим на матросский. Ветер кинул воротник на голову мальчику, и можно было разглядеть лишь рыжеватую ребячью макушку с торчащим пучком волос. Из-под руки мальчика выбралась ящерка, маленькая и проворная. По складкам рукава она взбежала к нему на плечо и замерла там. Только глазки блестели, живые и умные, как у крошечного человечка. Глеб с коротким стоном подался вперед. «Это те, кто не успел стать ветерками», — шепотом сказал Игнатик. И шепот, странно, очень громко прозвучал в мертвой какой-то черной тишине. Изображение погасло, и поднос с коротким звоном упал. Игнатик, часто дыша, лег головой Яру на плечо.